Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Друзья, у микрофона действительно я, Анастасия Аношко. Кто смотрит трансляцию, тот это видит. Сегодня день рождения Петра Великого, он же Петр Первый, он же, как вы знаете, первый император Российской, я хотела сказать федерации, но на самом деле, конечно, империи. Он сам провозгласил себя императором, надо сказать. То есть до этого у нас были только цари. Императоры начались только с Петра. Причем сделал он это по случаю, в общем, окончания войны с Швецией, которая длилась очень долго. И это был такой процесс десятилетний, да, и он, в общем, ознаменовался таким окончанием. То есть все почувствовали, что боевые действия закончились. И тогда уже стало понятно, что, значит, Петр может и вправе себя таким образом назвать, а Россию назвать империей таким образом. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин написал оду по случаю 350-летия со дня рождения Петра Первого. Вы можете почитать стихотворение у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК» сегодня днем. Оно было в ленте. Ну и авторская пунктуация, там отдельно можно обратить внимание. Ее сохранили наши редакторы. Я вам зачитаю, если у вас нет времени копаться в телеграм-канале во всех непрочитанных сообщениях и новостях, хотя я вам рекомендую подписаться на «Радио говорит МСК». Значит, давайте я вам зачитаю, а вы пока можете написать в сообщениях нам в эфир в Telegram «Говорит МСК Бот», либо на смс-портал +7 925 88 88 94 8. Как вы оцениваете роль Петра в истории Российской Федерации? Он все-таки, ну, мы привыкли его восхвалять, но однажды, когда вы были на какой-нибудь экскурсии или поездки в Санкт-Петербурге, вам наверняка гиды при обзорной экскурсии рассказывали, сколько народу там полегло при строительстве, как там камни привозили, значит, и вообще, что там происходило, как строился город. И это только одна из граней творчества Петра Великого. Естественно, он много чего сделал, в том числе, ну, знаменитые все эти нововведения в виде отрезания бород, переодевания в европейские одежды, полный восторг перед Европой и достижениями северных европейцев. Но Бастрыкин сегодня удивил, честно говоря. Он провел связь между Следственным комитетом и Петром Первым, и стихотворение он написал следующее. Это не стихотворение, это ода, так сказать, на манер, чтобы Державин при Екатерине, значит, писал. Ода такая. Ода на юбилей Петра Первого. Петр Первый – прародитель для российского СК. Не хулитель, а воитель. И не критик, а строитель. Строил он свои войска. Войска с большой буквы. И не только против шведов Северной войны, против тех, кто власть отведав, наказание не изведав, деньги тырил из казны. Кто, утратив стыд и совесть, брал на лапу, не стыдясь, позабыв про честь и совесть, боль людская, им не горесть, даже плахи не боясь. И майорских канцелярий исторический рассвет, как пример для государей справедливых репрессалий, вдруг вкусил российский свет. Свет в кавычках. Невзирая на погоны, на заслуги и посты, он давал князьям разгоны, создавал свои законы, наводил вперед мосты. Мы по ним прошли век с веками и открыли новый век не мечтами и слезами, а великими делами. Главный смысл в нем – человек. Чтоб жила в России правда, чтобы каждый знал, что есть справедливость, а неправда даже в звездах миллиарда не нарушит клятвы честь. Вспомним, Петр подал идею, Петр идею воплотил, как России ассамблею, как святую орхидею он СК нам сотворил. Будем же его достойны, и с идеями Петра мы уверены, спокойны, мы пройдем все наши войны, велики СК колонны, и бесстрашны наши войны, и под знаменем закона крикнем мы Петру «Ура!» это уже моя творческая интерпретация, это конец. Да, я приглашаю всех любителей русского языка пройти посмотреть на сохраненную авторскую пунктуацию, орфографию. Тут есть слово колонны, СК, например, колонны с большой буквы. И у меня вопрос, как вы думаете, по ощущениям, сам эту оду на юбилей Петра Первого, и, ну, может быть, как-то вы можете поделиться своими впечатлениями, вот историческими, будучи зрелыми, может быть, уже людьми, или, может быть, вы только что закончили школу. Вы можете позвонить в прямой эфир 7373948, наш прямой эфир, и поделиться своим мнением о Петра в истории Российской Федерации. Он вам кажется, каким вы его видите, вот по сумме тех результатов, которые мы сейчас видим, на самом деле, очень многое видимо и осязаемое до сих пор из того, что Петр сделал. Ну, он, вы знаете, москвич, он в свое время совершенно рассорился с боярами, утверждал собственных, делал собственную знать, придумал дворянство и, в общем, привязывал к себе всяких людей, которыми потом, значит, управлял. 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте. Так, Сероволос, звоните еще. Сейчас буду читать ваши сообщения, которые приходят нам на телеграм-канал «Говорит МСК Бот» латинскими буквами, смс-портал плюс 7 925 88 88 94 8. Так, сообщение, секундочку, нужно обновить. Анастасия, здравствуйте, пишет Ренат Фанат. Звук вашего голоса приглушенный какой-то, не как всегда. А вот если вы зайдете в телеграм на трансляцию или на ВКонтакте в группу «Говорит Москва», где 12 тысяч человек, и посмотрите видеотрансляцию, как она сейчас идет, вы поймете, почему голос не такой, как всегда. Но я буду хранить интригу. Боженька, пожалуйста, пошли ангелы с огненным мечом против этого бездарного Бугамараки. Ну, Бумагамараки, ну, написал ты это, ну, пока, ну, положив стол. У кого не хватило совести не дать... У кого не хватило совести не дать ему это опубликовать? Ну, почему человек не может? Я вот как раз выступаю абсолютно за свободу слова и творчества, тем более творческого выражения. Может быть, он и не сам это писал, но он выложил. Григорий из Санкт-Петербурга пишет: 319 лет назад Петр I и 400 москвичей понаехали на наши болота и устроили на наших островах уплотнительную застройку. Это была шутка от Григория. 7373948, наш прямой эфирный номер. Позвоните и, пожалуйста, да, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Алло, да,
алло.
Да, пожалуйста.
Да, здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Ну, по поводу стихотворения, тут у меня комментариев нет, потому что, ну, чудовищно. Вот, а по поводу Петра сказать, что я, честно говоря, не хотел бы жить во времена Петра, и совершенно его правление не является никаким счастьем жить в это время. Абсолютно. Кровавое время, время реформ, абсолютного царевластия безграничного, рубления голов на площади, не признавал ничего, кроме своей собственной воли. Мне кажется, это все должно остаться в прошлом, как страшный сон.
Ну, а вот давайте хорошее вспомним. Ведь он же был, так сказать, первым все равно же атеистом во власти. Можно же так сказать? Мы можем так интерпретировать его отделение, разделение на сенат и синод и отделение церковников от принятия?
Послушайте, ну он просто все себе подчинил, включая церковь. Стал фактически, поставил своего чиновника во главе церкви. Ну, квинтэссенция абсолютной власти. Это, ну, это страшно и приводит к ужасным последствиям.
Хорошо, спасибо большое. Ну, вот сегодня, вы знаете, спасибо за звонок. 7373-94. Да, принимаем следующий звонок. И я сейчас буду читать то, что вы прислали нам в эфир. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Значит, эпоха Петра – это эпоха абсолютизма европейского. Он оттуда все брал. Значит, самое интересное, вот, что я читал о нем, 200 положений о смертной казни, на минуточку, в революционной Франции 60 было. Самое большое количество в Европе.
Это значит, причина казнить, да? Было 200 причин.
Ну, казнить, это ведь вестернизация, насаждение абсолютизма было, то есть единоличной власти. Ну, возможно, это и сыграло какую-то положительную роль. Но самое интересное, он все русское уничтожал фактически. Вот, значит, за изготовление всего дел по русскому образцу, за продажу русской одежды. Все это смертная казнь была. Вот, а с другой стороны, действительно, он империю, значит, добил шведскую.
Ну, да, он ее не добил, он там все-таки просто, ну, он на земле вернул, или как сегодня Владимир Владимирович сказал,
да, 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 это северный войн. Потом Елизавета, кстати, продолжила со Швецией воевать. Так что нам нужна была выход в Европу.
Нужен был выход в Европу.
Да, Иван Грозный на восток прорубил, он прорубил на запад.
Да, но у нас был, на самом деле, коридор, вы знаете, через Архангельск. Ну, вы, конечно же, знаете, что там из-за
Гарри Стрима. Да, так, кстати, там англичане же были.
Из-за теплого течения можно было судоходством заниматься. Алло. Да-да-да.
Алло, алло. Значит, англичане в Архангельске командовали. Вот, и после того, как Якову отрубили голову, Михаил Романов изгнал их оттуда. То есть это противодействие против англичан, собственно, морской державы. Вот, и Петр стал, благодаря ему мы морской державой стали. Нас не пускали к морям. Поэтому вот жертвы, они требуются во время переменной. Главное, чтоб не мы были
этими. Спасибо. Это да, это точно. Спасибо большое. 7373948, наш прямой эфирный номер. Можете позвонить, говорим о роли Петра, потому что сегодня его день рождения. И все его отметили, даже вот Бастрыкин одой, который вот некоторые у нас тут сомневаются, что он ее сам написал. 7373948. Алло, здравствуйте. Да, вы в эфире, пожалуйста.
Да, добрый вечер. Петр, Москва. Вы знаете, ну вот как бы говорить о Петре прям вот в одних таких вот исключительных моментах, да, там положительных, не очень прям вот как бы хочется, да, что он там все такое сделал. Первоначально идеально. Первым флотоводцем, можно так сказать, был вообще Иван Третий. Потом Иван Грозный. Вот повторяется история прям один в один. Те же самые скандинавские страны, Швеция, блокировали выход в Балтийское море. И Иван Грозный тогда нанял корсаров, там, по-моему, порядка 40 кораблей, которые занимались, в общем-то, поставками продукции и, ну, грабежами и всеми остальными такими делами. А Петр Первый достаточно много всего уничтожил. Он, начать с того, что он уничтожил календарь русский. 5000 лет куда-то пропали, да, наша история. Что было, ничего не известно. Да.
А 5000, да, это прям как у корейцев. Знаете, у корейцев есть миф о медведице, да, и цивилизация корейская 5000 лет. То есть это как бы такая вещь.
От создания мира как бы идет. А потом, вы знаете, очень такой момент, как бы для меня тоже непонятный. Уничтожилось практически все, что возможно, архитектурное строение, символизирующееся религией, какими-то вещами такими. Тот же самый Кремль московский, он был просто настолько... Он его хотел вообще снести. И не помню фамилию товарища, который был ставленником Петра. Он взорвал кучу зданий, и он очень сетовал на то, что он не может уничтожить Кремль московский. То есть не выделялись денег на Москву вообще ни копейки там, то есть только на содержание какой-то свиты. Люди, москвичи, обходили Кремль стороной, потому что там были, ну, то есть содержались как бы, ну, проститутки, да, и питейные заведения. То есть там...
Боже мой! Мне просто интересно, вы так рассказываете, прям как будто вот еще в настоящем времени, уже чуть-чуть сейчас повествование перейдет в... Мы практически в документальный фильм какой-то от вашего имени попадаем. А вы откуда эту всю информацию брали? Вы просто читаете
вообще
разные книги, публицистов
Это исторические факты.
Нет, откуда вы их взяли, у меня вопрос. Вы читаете публицистов, в архив ходите?
Нет, в архив, архивные документы читал.
Прям читали архивные документы в Ленинке?
Прям, где? да, прям архивные документы читал.
О проекте постройки великолепного дворца на месте Кремля, но времен Екатерины II, вовсе не...
Вот с Екатерины II началось финансирование. То есть первый, кто дал деньги после смерти как бы Петра Первого, кто дал деньги на Москву, и после этого началась большая реконструкция. Начали расчистили Кремль, просто от мусора, от всего. А так он был вообще...
Ну, прям удивительные вещи рассказывайте. Ну, спасибо вам большое за звонок.
Всего доброго, до свидания.
Обязательно, да. Тут просто так, с одной стороны, ну, вот этот слушатель позвонил, слушатель радиостанции, говорит, Москва, и рассказал то, что ему известно, но принимать это за какую-то истину... То есть надо бы каждому, если вам интересен этот период, погрузиться и уточнить, все ли там действительно так, как описывалось только что. 7373948. Празднуем день рождения Петра Первого. Следственный комитет, он, оказывается, тоже, и преемник его Бастрыкин написал оду. 7373948. Принимаем дальше ваши звонки. Связь с эфиром через Телеграм. Говорит МСК-бот. СМС плюс 7-925-888-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире, пожалуйста.
Ой, Анастасия, извините. Я перепрыгнул. Да. Смотрите, Анастасия, вот среди всех вот руководителей России, да, ну сколько их там было, там, начиная там, ну, с Владимира, ну, Владимир, я не знаю, это русский или украинский, ну, вот Невского, ну, насколько вот мы помним, да, там же их было, я не знаю сколько, но очень-очень много там. Вот, вот он относится, Петр, к таким вот, которые запоминают за 900-летнюю вот эту вот историю, да, там вот Петр Первый, Иван Грозный. Вот не знаю, кто был до Ивана Грозного разделен. После Ивана Грозного, Ивана Грозного помню. Кто был до Петра, мы там многие, ну, не историки. Кто был после Петра, тоже там вряд ли кто-то скажет. А вот его помнили, вот Иван Грозный, Петр Первый, но вот...
Кто был после Петра, вообще, это вообще известно, но я думаю, что, может быть, масса людей не знает, да, что это была Екатерина Первая.
Что он сделал, он, конечно, молодец, то, что он создал вот этот вот глобальный, так сказать, порт в Балтийском море, да, ну, безусловно, так сказать, один, ну, это самый крупный город в Балтийском море, Санкт-Петербург создал, ну, в России же не было там никаких портов больших. Да, вот это значительный его успех, тут никто с этим даже не может спорить. То есть в этом плане он, конечно же, ну, большое, так сказать, дело.
Но торговля шла через Ганзейский союз, через Новгородскую республику шла же торговля. И до установления порта. Ой, отвалился звонок. Давайте еще один звонок, мы поедем дальше, потому что у нас куча других, в том числе, финансовых вопросов. Алло, здравствуйте, Лиля.
Здравствуйте, уважаемая Анастасия. Скажите, пожалуйста, а как вот вы относитесь к тому, что Сергей Соловьев и Василий Ключевский в своих воспоминаниях, и, например, Ключевский в курсе русской истории прямо написал, что царь-то был подменный? Вот. Он после возвращения полутора годовал, он когда вот уехал, его не было полтора...
Что вернули не того?
Да. Да, он плохо говорил по-русски, ну, это прям так и написано. В частности, все, что вот он сделал для России, ну, было во многом во вред. Ну, предположим, летоисчисление было поменено, да, вот это вот будущее столицы.
Но мы же пришли к тому, что мы со всем миром. Но мы же пришли к тому, что мы одинаково... Ну, это уже еще и коммунисты добавили, но это исчисление у нас крайне удобно. Или вы бы хотели отдельные свои меры, совершенно отдельные, там, локти, для, меры для...
Нет,
ну, я понимаю, что это при
дело
коммунистах
не
было изменено.
Ну, дело, ну, подождите.
Но это исчисление, это же неудобно, нет?
Дело не в этом. Ну, подождите, он поменял гражданский шифр. Арабские цифры были заменены. Значит, весь госаппарат был поменен в худшую сторону. Образование, хотя все говорят, что он отправлял учиться, но тем не менее образование-то было испорчено, потому что людей учили в церкви читать, да? Он ведь все это запретил. Да, он все это запретил. При том, что
да, он специально школы учреждал.
Ну, Анастасия, знаете, я вам одно говорю, вы не хотите меня выслушать. Ну, давайте почитайте Ключевского.
Вы прям сразу с оценкой, да. Ну, я поняла, да, что вот есть такой взгляд, и вот вы его сейчас передаете. Это ваши выводы из того, что вы прочли. Я это понимаю прекрасно, да, что было какое-то хорошее образование, оно было уничтожено. Я правильно поняла, да, Петром?
Да, именно. да, вы меня правильно понимаете. Да. Он же ненавидел все русское, вы понимаете? Ведь он же насадил все немецкое, все английское. Почему сжигали людей, которые уходили от этого всего? Ведь вы понимаете, у него ненависть была страшная, и жестокость была страшная.
Сжигали, правда?
Он же А вы не знали разве? Вы не знали, что люди закрывались в церквях, их там и их сжигали, да. Вы не знаете это? Или вы просто ориентируетесь на фильм Герасимова, который там сняли с вот этими сказочками? Ну, надо же читать исторические труды.
Советской школьной программы этого не было. Плюс я еще жила в Санкт-Петербурге, росла в Санкт-Петербурге, соответственно, нам в определенном свете. Вот Меньшиковский дворец, там Ботик Петра, первый дом Петра и так далее, домик Петропавловская крепость и прочее. Мы шли вот... У нас вообще летоисчисление в городе, мне кажется, у детей формируется, начиная с 1703 года в целом. Ну, не знаю, как сейчас, раньше такое было. Ну, спасибо, Лили, вам за звонок.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Да, продолжаем разговор. Вот нам пишут через Телеграм, говорит МСК-бот, отключили... Значит, это Петр Алексеевич вас отключил. Мадама погрязла в своей мифологии, пишет Себастьян. Петр как раз заставил духовенство учить грамоту, пишет Григорий. Ну, Григорий, я думаю, что духовенство грамоту, безусловно, наверное, все-таки знало. Было бы сложно делать карьеру в этом мире без грамоты, именно в духовенстве. Что она читала, спрашивает доброжелатель. Видите, Ключевского. Вот так поняли Ключевского. Родер пишет, какая антинаучная конспирологическая ересь. Виталий Сфилей пишет, я даже представляю, откуда растут ноги, в кавычках, о том, что Петр уничтожил все русское, дальше в кавычках, уничтожил всю русскую архитектуру, Петра подменили, много в Ютьюбе разных псевдоисториков, лжеисториков, которые даже страшно называть историками. Это какие-то малограмотные люди, которые называют себя историками. И действительно, они показывают какие-то документы в кавычках. Но откуда они у них? И что они означают? Вопрос открытый. Самый яркий представитель таких историков – это блогер-председатель СНТ. Там такие байки. Страшно просто, что в это верят. Почему россияне считают летоисчисление от сотворения мира хорошим? Пузатый Жожа не спрашивает. Так, что вы еще мне тут написали? Кремль-то построили итальянцы. Какая к черту русская архитектура? Ну да, последнюю версию построили действительно итальянцы. Это известные факты, вот это вот ласточкин хвост, это флорентийские мотивы, кто был во Флоренции, или можете просто в интернете посмотреть, вы поймете, о чем речь. Какое еще противодействие англичанам? Петр лично в Лондоне был во время Великого посольства, Архангельск замерзал, а Балтика была нужна для незамерзающей торговли. Пузатый Жоржин, но Балтика тоже замерзает, особенно в той части, где Финский залив, где пресная вода, она замерзает прямо на 100%, я думаю, там несколько метров лед, даже не в самые холодные зимы. Народ ходит, лунки сверлит, что-то там ловит иногда. Так, друзья, значит, да, вот, тут уже и на Ключевского пошла, значит, у нас какое-то недоверие, кто-то пишет, что это псевдоисторик и так далее. Вот видите, сколько всего в связи с историческими всякими событиями и персонажами, которые, казалось бы, однозначно никакого консенсуса нет. Ну ладно, поедем дальше, сейчас послушаем новости и продолжим с другой темой.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Продолжаем разговор. У микрофона Анастасия Аношко. Яндекс.Карты больше не будут показывать границы государств, а оставят только название границы регионов. Об этом сообщают в пресс-службе Яндекса. Об этом пишет РИА Новости, об этом пишет Российская газета, об этом пишет «Говорит Москва» в своем телеграм-канале «Радио говорит МСК». И отмечают они, что карта теперь будет физико-географической с акцентом на природные объекты. То есть на ней появятся горы, реки, линии полярных кругов и другие объекты, характерные для такого рода карт. И они говорят, что наша задача – отображать мир вокруг. И тут вспоминается нам с вами, безусловно, Маяковский. Его стих, посвященный, значит, Теодоро Нетте, которого, наверное, всякие молодые люди не помнят, кто это был. Но там это был погибший дипломатический курьер, который, значит, молодой Советской Республике служил. И вот на него было совершено нападение. Он погиб, защищая дипломатическую почту. И потом его именем был назван корабль. И Маяковский на смерти, на название корабля, написал длинное такое стихотворение, намного более талантливое, чем у Бастрыкина получилось. И там были такие слова. Это, чтобы в мире без России, без Латвии жить единым человечьим общежитием. Вот это мне вспомнилось, потому что я, правда, надо сказать, товарищи, сразу полезла в Яндекс.Карты. Я не знаю, стоят ли у вас Яндекс.Карты, у меня они стоят. Вы, кстати, знали ли, что Яндекс.Карты и навигатор, например, это разные сервисы, там два разных подразделения, хотя они имеют похожую функцию. В общем, Яндекс.Карты на самом деле пока отображают такие границы государств, но мне показалось, что там границы-то есть, но еще со времен Крыма и присоединения Крыма, значит, вот этот вопрос, кто какую карту показывает, он уже стал политическим. Яндекс убирает границы, ну, по крайней мере, он анонсировал. Можете, кстати, зайти, проверить, присылайте ваши скриншоты с Яндекс.Карты, у вас еще карты границы государств там отображаются или нет. Яндекс пытается усидеть на двух, я не знаю, на 12 стульях. Вы как воспринимаете этот их шаг? Просто больше мы не будем показывать границы. Понятно, почему? Потому что ведутся боевые действия, значит, там ходят разговоры о том, что присоединение и неприсоединение, самопровозглашенные республики признанные и непризнанные, кем признанные. И вот они уходят, по сути, от ответа на эти вопросы. На самом деле перемещая нас в прекрасный мир, трансгуманистический мир будущего. Это слабость или это сила? Как вы думаете, они струсили или они, наоборот, проявили такое совершенно передовое отношение к этому вопросу? 7373948, наш прямой эфирный номер, 495-й код. Давайте пару слов обменяемся. Больше границ не будет у Яндекса на картах. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия Эдуардовна. Михаил Иванович, вы как-то очень смутно попытались объяснить причину этого. Как Яндекс это объясняет?
Они... Я вам сейчас цитату. Цитату.
Давайте.
Наша задача отображать мир вокруг. Мы станем... Они говорят, что они станут больше физической картой. Но они будут населенные пункты и дороги отображать. Но это будет не главное. Главное будут всякие достопримечательности, типа Заокского террасного заповедника, например, или какого-нибудь...
Анастасия Эдуардовна.
Каньона.
Анастасия Эдуардовна, вы же понимаете, что это не просто глупость, это какая-то грандиозная глупость, что они пишут. Есть политическая карта мира. Политическая карта мира. Где
совершенно верно. Они ее больше не будут делать. Они будут делать теперь карту для дорог и природную физическую.
Что теперь у нас нет границ между государствами?
Есть. Но и место на политической карте.
Ну, так...
Они говорят, наша карта больше не политическая, вот и все. Вот вам и ответ. Я тоже в детстве не любила физические карты. Мне казалось, что это непонятно, где какая страна,
хорошо,
зачем эти карты.
Хорошо, Анастасия Эдуардовна, а у них нет в перспективе контурные карты сделать, а не географические?
Это было бы шикарно. Это было бы очень интересно. Вот. Со своими названиями. Вот. Да?
Да.
Правильно.
И краски, и краски, раскраски.
Спасибо.
А политическое...
Этот маленький стендап.
Да. Назвать все, покрасить в красный цвет и написать «Россия».
Ну вот, спасибо, спасибо. Будем считать, что это был панч, завершающий этот заход. 7373948, сейчас буду читать то, что вы прислали мне в Телеграм, в эфирный, наш эфирный Телеграм «Говорит МСК-бот». Если не можете дозвониться, достучаться в эфир, пишите туда или на СМС-портал +7 925 888 88 948. Алло, здравствуйте, Яндекс отменил границы государств. Правильно сделал? Вы бы тоже хотели жить в мире без границ? Или нет?
Вы знаете, конечно, они пытаются съехать. Ну, не культурно. Не культурно,
а не значит, культурно, не понравилось.
Не культурно, нет, не культурно, я извините, я неправильно сказал. Не очень, как бы так ловко это они сделали. Это, конечно, не
неловко.
Очень. Ну, неловко, да.
А
ну,
как вам бы хоть каким-то.
Ну, я бы посоветовал, не знаю. Ну, во всяком случае, те границы, которые до сих пор всеми признаются, их указывать. Ну зачем нужна карта, ну вот.
А карта, это уже политический демарш.
Нет? Но они всеми, подождите, нет, все, нет. Границы все, которые всеми признаются, ну, допустим...
А кто такие только... эти все, спросит, да, у вас Володин? Большинство мира за нас. Ну, это, слушайте, ну, как бы вот, все. Начинается это с вопроса о границах Украины.
Ну, знаете, можно указать, вот и... знаете, как все. Это, бывшие границы или как эти условные, я не знаю, но должно быть указано, это... Знаете как, вот когда въезжают на территорию бывшей, допустим, Украины, но люди откуда знают, куда они въезжают? И это будет что нарисовано?
Что такое так, бывшая Украина? Ну, что такое бывшая Украина?
Бывшая Украина,
там либо то, либо другое, не бывает бывших.
Вы как украинцы. Не бывает, бывшие все бывают. Вот есть же бывшие.
Мы
жена.
Признали. Ну вот, видите как, а они решили этого не делать.
Яндекс, вот, даже несмотря на то, что Волос пытается, ушел. Вот не очень удобно, но пытается съехать. Вот смотрите, вот. Недавно на директора же ввели санкции, но они вроде бы его убрали. Это, но с другой стороны, какой ореол обитания Яндекса, кроме России, интересно, вообще русскоязычного мира. Хотят ли они дальше уехать?
Да, они уже там два директора уехали, между прочим. Спасибо большое. Да, после того, как одна уехала, один уволился, ушел в связи с вводом санкций. Вот. Звонков у нас очень много. Сейчас будем принимать. Секунду, я прочитаю, что пишут нам в сообщениях люди, в Телеграме пишут. Наступает время глобального передела мирового порядка, Игорь Утюж. Потом они вернут, конечно, наверное, политическую карту, когда полностью контроль государства перейдет над Яндексом, тогда уже это будет однозначно все. Анастасия, насколько я понял, Яндекс сказал, что границы отображаться будут, но не на всех уровнях масштаба. Тимур, ну вот у меня на любом уровне масштаба пока отображаются, к слову сказать. Ну, наверное, это будет нововведение или надо будет обновить программу, чтобы границы перестали отображаться. Так, как сказал однажды Путин, границы России не заканчиваются нигде. Александр Ильин пишет. Абхазию не все признают, пишет Григорий. Зато хоть так Корея объединилась, супротив воли товарища Кима и граждан из Сеула. Так они вообще не то что объединились, мы все один единый мир. Человечье общежитие. На политической было два СССР. Один большой, другой слева вверху. Так, это я не поняла эту шутку. Это вы имели в виду этот кусочек там, который залезал, не вписывался. А на политической... Так, разумеется, они струсили. Они не хотят санкций за принадлежность Крыма, ЛДНР и прочих Херсонов. Это пишет нам один из наших слушателей. Давайте еще несколько звонков на эту тему. Яндекс у нас сохранится, но мне кажется, что это, может быть, кому-то и понравится. Алло, здравствуйте. Как вы это оцениваете? Как трусость или как смелость? Алло, вы в эфире.
Да, слушаю вас. Смотрите, да, слушайте, я думаю, что нужно отстать от айтишников в этом смысле. Ну, их и так прессуют сильно. Я думаю, что мы все переживем вот эту некую такую временную, скажем так, нейтралитет какой-то. Вот, когда все поуляжется, когда все поутихнет, потом все вернется, либо мы просто привыкнем, знаете, как вот Стив Джобс, да, он приучил всех, он же говорил, что я придумал это, и всем так будет удобнее. Мы вас не знаем, может быть, нам будет с этими картами без границ удобнее, мы просто сейчас зациклены в силу обстоятельств, вовлеченности всех эмоционально в этот конфликт, да, по известным событиям, но... Просто если бы, в принципе, эту принципиальность эту не проявлять очень сильно, да, не ждать от каждого, ты там кто, ты чей Крым, да, вот ты разделись обязательно, там, поклянись, там, значит, выбери какую-то сторону. Ну, давайте немножко поспокойнее, и мы сами увидим, что это легче. А если вот, ну, к чему будет эта принципиальность, кому будет от нее легко, если, например... Чего мы, может быть, мы не знаем. Они сейчас идут как бы временно на сделку с дьяволом, да, назовем это так. Но зато у нас там будет это все потихонечку работать, временно отсидится все это, и потом все будет нормально. А если мы сейчас это обрушим, ну, например, да, вот результат, может быть, какой-то выбор такой стоит, если не сделать вот эти карты эти, все обрушится. И у нас вот как бы жизнь это Яндекс, там, не знаю, такси, всякие вот эти все
сервисы. По-моему, настолько мало... Для того, чтобы все обрушилось, уже, так сказать, карты уже...
Нет, но это уже условно.
Значит, большого не имеет, да. Но вы против... Вы за то, чтобы попробовать вот мыслить иначе. Я поняла вашу мысль, да? Я правильно вас поняла?
Да, то есть я за то, чтобы...
Чуть-чуть изменить образ мысли.
Да, то есть, смотрите, я за то, чтобы глобально, сейчас не про Яндекс даже это, да, а про то, что самим поспокойнее в плане вот этой оголтелой выбора определись, Галкин, ты где? Ты в Израиле, в России, ты. Давайте поспокойнее. Вот, понимаете, когда мы наблюдали вот эту оголтелую истерию на Украине до специальной операции, мы же на самом деле все крутили у виска около них и говорили, боже мой, какие дураки, списки артистов запрещенных, да, что-то еще. А сейчас мы этому сами уподобляемся. Да ничего страшного, мы потерпим этот Яндекс без политических карт. Ну, до контурных карт не найдут. Но если это будет контурной картой, да ничего страшного, как бы вот.
Спасибо.
Я думаю, что...
Спасибо. Да, спасибо большое. Ну вот, друзья, сейчас я посмотрю, что нам писали в Телеграм. И еще у меня одна тема небольшая про финансы, которая, мне кажется, это все супер важно. Это и не трусость, и не смелость, а чушь какая-то, неудобно. Верните все обратно. Виталий, а вы зашли на карту? У вас действительно этих нету, там больше границ, потому что у меня почему-то в картах все границы продолжают быть. И я даже удивилась, думаю, может, они как-то на упреждение действуют. Они предвидят мировой скандал, связанный с предстоящим присоединением нами новых территорий, и не хотят в нем участвовать, пишет Николай. Да, наверное, так и есть. Анастасия, насколько я понял, границы будут отображаться при разных масштабах. То есть, когда вы будете подъезжать к блокпосту, вот тогда действительно вы увидите какую-то границу. Ну, а давайте поговорим про деньги. Меняем тему, новые чашки у нас, как в Алисе.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так, у нас тут с вами Тинькофф вводит плату за обслуживание счетов в валюте. И уже появились, значит, там 12% годовых. Это очень в действительности показалось некоторым, что это многовато. Райффайзенбанк повысил комиссию по валютным переводам. С сегодняшнего дня она составляет 3%. В случае осуществления услуги в отделении это 3. А если вы умеете пользоваться приложением, и вы такой почти айтишник, взломщик и хакер, то и вы можете через онлайн-банк или автоплатеж, тогда комиссия составит всего 2%. Это ваш заработок, можно сказать, целый процент от суммы. Усиление контрольных мер международных банков-партнеров усложняет оформление таких платежей для финансовых организаций, требует введения новых процедур, поясняет в кредитном учреждении. Но это вот две новости сегодняшние о том, как будут страдать и платить будут люди, которые владеют этой несчастной валютой, там евро и доллары. У меня вопрос к тем, у кого действительно есть вклады, в том числе, ну, или счета в Тинькове. Например, что вы делаете? Что вы делаете? Есть ли у вас какой-то план вот, в связи с сегодняшней этой новостью? Вы его уже придумали? Или вы просто будете выводить деньги? И если да, то куда вы будете их перекладывать? У меня тоже вопрос в этой связи. Уже, конечно, возвышаются голоса в интернете и даже в Госдуме. Этот Федоров, который только что предлагал, Евгений Федоров, признать независимость, по-моему, Литвы, или я уже не помню, там постановление недействительным, что, мол, это все продолжает оставаться частью Советского Союза. И вот он уже говорит, что незаконно Тинькофф предлагает. Значит, это сделать невозможно. Невозможно обкрадывать таким образом людей. И есть расследования частные, значит, всяких юристов в интернете, которые выкладывают статьи. Но, тем не менее, хотелось узнать, что собираетесь делать лично вы. 7373948. Алло, здравствуйте. Пожалуйста, позвоните и расскажите. Да, вы в эфире.
Анастасия, добрый вечер, ЛБ.
Да, добрый вечер, очень приятно вас видеть.
Да, Анастасия, да. Ну, конечно, не клиент Тинькофф банка, но тем не менее, мы ведь на самом деле так долго боролись за дедолларизацию нашей экономики, только об этом говорили. И вот, наконец, мы, по сути, к этому пришли, а теперь возмущаемся и говорим, почему нам запрещают иметь валютные вклады, пользоваться валютой и так далее. Ну, во-первых, пока только, ну, не Тинькофф один, а группа банков, на самом деле, объявила об этом. О подобных мерах. Вот. То есть, во всяком случае, альтернатива на сегодняшний день у людей остается. Но если не Тинькофф и брокер Тинькофф, ну, пока есть другие. Вот. Но, тем не менее, вот, все-таки, когда ведь так много говорили о девалютизации экономики, сбережений, говорили, зачем нам этот доллар, давайте перейдем на расчеты.
Но вы рассуждаете как человек, который на это смотрит немножко с другой стороны, как такой исследователь,
да,
может быть,
согласен.
Даже архитектор в известной степени, который вот разные там стили вы пробуете, смотрите, как это будет работать в целом, и что дедоларизация экономики, это был бы интересный такой шаг, и он бы там подарил какие-то возможности, а может быть, наоборот, и вот оно сейчас происходит. А я рассуждаю и призываю слушателей звонить, как пользователя, ведь известно всем абсолютно, с давних времен, особенно тем людям, которые, как я, как вы, как многие другие, вообще родились в Советском Союзе знаменитом, и пережили, и перевидали много всего, что происходило с финансовой системой. Я понимаю, что сейчас другая ситуация, но человеческий, житейский такой какой-то хитреца, вот эта житейская, она никуда не уходит. И мы все время знали, что если у нас появляются лишние какие-то, ну, условно говоря, деньги, а идея, что надо копить, надо делать так, чтобы старость не только на пенсию, да, проживать, она у всех есть. И это главный вопрос, на самом деле, современного человека, как сохранить, ты сумел отложить. И ответ на этот вопрос до недавнего времени был очень простой. И вы знаете какой, несмотря на всю дедоларизацию,
да,
и так далее.
Понимаю.
Что
покупайте
сделать?
Валюту,
понятно,
называется.
Что нужно покупать,
ну,
валюту.
Давайте,
да, и желательно там,
да,
разную.
Тем не менее, да, на сегодняшний день у населения остается возможность приобретать валюту в наличной форме. То есть все-таки, если у человека есть желание формировать свои сбережения в валюте, ну, пожалуйста, можно не в безналичной форме, можно в наличной. Если не в безналичной, там в банках, которые вводят комиссию, ну, можно найти банки, которые пока этому примеру не последовали. Но я думаю, постепенно в ближайшее время, там, может, до конца года...
Но это вопрос времени.
Да, да, это вопрос времени, согласен. Но остается наличная валюта, ее никто не запрещает. Остаются, скажем так, аналоги валюты, те же самые драгоценные металлы, их освободили сейчас от НДС. Вот. Ну, то есть, как бы, катастрофического на самом деле ничего нет. И прям говорить, что вот там конкретно Тинькофф банк плохой. Я не то, что в адвокаты к Тинькову записываюсь, вот, а просто,
да,
потому, что,
понятно.
Ну вот, мы сначала к чему-то стремимся, потом это случается, и мы говорим, о, нет, что так плохо. Ну так как и плохо. Мы же,
но
хотели,
говорят,
чтобы
все
было в рублях.
Там деньги были. И еще вчера это можно было забрать, вот, или там просто, чтобы они лежали.
Наоборот, раз сегодня уж такой у вас вечер стендап, радоваться надо. Границ нет, везде Россия. Валюты нет, везде российский рубль.
Все три хорошо. Корзины, да. Мы купим сейчас три корзины, плетеные, в буквальном смысле.
Три
поставим
корзины,
их,
да,
под матрас. Три, там будет у нас корзина. Спасибо вам большое за звонок. Да, вот нам слушают как раз вот про матрасы тоже. Многие экономисты советуют раскладывать яйца по трем корзинам. Федоров, да, про отзыв независимости Литвы говорил. Через пару дней, когда все истерички закончатся, сниму доллары с Тинькова, а потом все рубли со Сбера. Дали же право морозить вклады. Государство катится в ад. Вот такое вот есть мнение. Старый добрый банк под матрасом вступает в бой. Проклял я всех и обналичился, пишет Алекс Ли. Но он почему-то пишет, что проклял Тинькова, но Тинькова кого? Какого Тинькова? Олега не надо проклинать, он уже как будто бы не имеет отношения к этому банку. Вот, там уже другие люди. Тинькофф банк оказался, так, не порекомендую, в общем, все. У нас теперь вот вечер такой. И мне присылают скриншоты, кстати, карт без, действительно без границ. О, это удивительно. А глаз-то ищет границу, пытается вспомнить, где она проходила. Вот как устроен человеческий мозг. 7373948 по поводу долларов и евро. Где же вы их теперь будете хранить? Алло, здравствуйте. Неужели дома?
Алло.
Да, пожалуйста. У вас есть место секретное дома в квартире или нет? В бачке?
Нет. Зачем?
Нет, не надо. А в чем же вы откладываете или ни в чем не откладываете?
Да ни в чем я не откладываю, я пропиваю все просто тупо и все, нормально.
Ну, только это плохо, надо же
кому
делать свои пита.
Кому плохо, Анастасия? Ну, кому? Вот вам от этого чем плохо?
Нет, мне никак, но я считаю, что, как сказать, я все время беспокоюсь, это психическое такое, все время о старости беспокоишься, как ты думаешь, что будет потом, через 10 лет?
Не
на
надо.
Что я буду жить?
Надо жить, надо
нет?
жить одним днем.
Сегодняшним
нет.
днем.
Значит,
ну,
давайте
ну, да.
два слова скажу умных. Может быть, так сказать, значит, дело в том, что любое повышение себестоимости, так сказать, любой транзакционной активности, конечно же, вызывает, так сказать, желание брать за это повышение себестоимости деньги, за эту услугу. Чем сложнее услуга, тем выше деньги. Все это уже было. И как мы с вами помним, было, так сказать, когда рушился Советский Союз, у огромных предприятий было огромное количество безналичных денег, пытались это все переводить в доллары, в том числе в наличные и неналичные. Продавали предприятия, пытались получить, так сказать, продав предприятия здесь, получить доллары там, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, это абсолютно нормальная, обычная, тем более, так сказать, в общем, как бы для нас не уникальная практика. Хотел сказать о другом. Где долларизация экономики, к долларизации экономики, ко всем вот этим макроэкономическим вещам никакого это отношения не имеет, потому что себестоимость лишнего апостиля, себестоимость лишней операции, так сказать, транзакции через один банк к другому и так далее, это влечет за собой некие затраты. Поэтому эти затраты компенсируют в комиссии. Сколько на этом собираются заработать и сколько могут заработать, не знаю. Но что-то заработать могут, банки зарабатывают. мы не удивлялись тому, когда, так сказать, в кризисные годы, там, 14-15 год, там, так сказать, когда доллар скаканул вдвое, да, так сказать, и вдруг, так сказать, там, объявляется на собрании одного очень крупного государственного банка о том, что прибыль банка повысилась, так сказать, чуть ли не в полтора или в два раза. За счет чего? Да за счет комиссии и за счет транзакционной активности. Хочу сказать, что Набиуллина гениально сбила инфляцию издержек. Гениально. Вот кто бы что ни говорил. Но инфляция издержек в апреле-мае была, то есть в марте-апреле была такой, что многие магазины, ну, по моему профилю, там, допустим, строительного профиля, да, они сделали выручку годовую. А сегодня все это стабилизировалось, и сегодня никто уже не бежит ни с долларами, ни с рублями покупать все, что хотя бы пока есть, пока осталось. То есть все купили то, что хотели, распотрошили свои кубышки, распотрошили свои какие-то, так сказать, значит, старые идеи по поводу капитальных вложений денег. Ну, я имею в виду в какие-то строительные там и какие-то реновационные.
Ну, объекты. И закрылись, и все. И больше никто ничего не покупает.
Да.
Но мы про это поговорим с вами еще, да.
Ну, тогда...
Да, пожалуйста, заканчивай, потому что у нас время заканчивается. Да, спасибо большое. Спасибо. Мне тут пишут... Да, немножко пришлось прерваться, потому что программа заканчивается, а что на инвестиционном счету процент не будут брать, это Григорий, я бы на вашем месте пересмотрела, потому что вроде бы планируют собирать комиссию за обслуживание брокерских счетов валютных. Это вы имеете в виду? А какие затраты банка от того, что деньги просто лежат на счету, задаются вопросом серый кот? Это же их актив, получается, сейчас будто я у них кредит под 12% взял. Ну да, тут можно по-всякому на этот вопрос смотреть, и противоречит ли эта мера действующему законодательству. Тут есть люди, которые вот, находят положение, всякие решения Верховного суда 99-го года, которые запрещают вот таким образом в одностороннем порядке менять договоры вроде бы банкам. Посмотрим. Я знаю, что в Европе давно уже ведется эта практика взимания денег за обслуживание счета и отрицательная ставка по депозиту, так называемая, когда вы платите за то, что деньги у вас не дома. Будем, наверное, привыкать теперь к этому. Всем спасибо. С вами была Анастасия Аношко. Жду вас завтра в закрытом клубе Анастасия Аношко с 20 до 21. Всем пока.